Видеть то, что происходит снаружи, он не мог. Мешала тяжелая металлическая дверь. Зато по свету, льющемуся сквозь щель над порогом, можно было понять очень многое. Увидев возникшие у порога тени, он догадался, что в камеру кто-то собирается войти. Он насторожился и выждал, пока ключ не повернется в замочной скважине, столько раз, сколько нужно. Дверь открылась, и на пороге появились две человеческие фигуры. Этих охранников он раньше не видел. «Соберите свои вещи», — сказал один из них. «Зачем? Куда мы идем?» Ему никто не ответил. Мартини сделал, как приказали. Свернул коричневое шерстяное одеяло, забрал миску и ложку, которые были в собственности тюрьмы, кусок мыла и флакончики с шампунем и гелем для душа, который купил у торговца и которые на данный момент составляли всю его собственность. Потом пошел за охранниками. Учитель думал, что его просто хотят перевести в другую камеру. Но они прошли сквозь весь коридор одиночных камер до самой решетки. И вот что странно. По дороге им не попалось ни одного охранника. Миновав еще пару коридоров, они вошли в лифт и спустились на два этажа. Странность номер два. Им снова не попалось ни души. Не может быть, чтобы все охранники разом покинули свои посты. Мало того, за дверями камер стояла мертвая тишина. Обычно в этот час заключенные уже на ногах и громко требуют завтракать. Мартини вспомнил прошедшую ночь. Никто почему-то не мешал ему спать воплями и угрозами. Это была странность номер три. Они подошли к помещению охраны, и тогда, прочитав на табличке блок F, учитель понял, что его привели в секцию общих камер и встревожился. «Минуточку», — сказал он. «Я спецзаключенный и должен содержаться в одиночной камере. Это приказ судьи». Его никто не слушал. Мартини внезапно охватил ужас. «Вы меня поняли? Вы не можете поместить меня вместе с остальными!» Голос у него дрожал. Но охранников его протесты не интересовали. Его крепко схватили за руки и подтащили к двери в одну из камер. Один из охранников открыл ее, а другой повернулся к учителю. «Побудете немного здесь, а потом мы за вами придем». Мартини сделал шаг, но заколебался. В камере было темно, и он не мог видеть, что или кто там внутри. «Вперед, входите!» — настаивал охранник. Тон у него был обнадеживающий. В мозгу у Мартини пронеслась вереница мыслей. Он не сомневался, что эти люди его ненавидят, так же, как и все в этой тюрьме. Но почему они должны причинить ему зло? В отличие от заключенных, они обязаны соблюдать закон. Он решил им довериться и шагнул в камеру. Дверь за ним захлопнулась, и он остался стоять у порога, дожидаясь, пока глаза не привыкнут к темноте. Вокруг себя он улавливал какие-то смутные шорохи, поскребывания, приглушенные звуки. Изоляция обостряет все чувства. И он понял, что не один в камере. Когда первый удар кулака обрушился на его лицо, Мартини сразу потерял равновесие. Вещи, которые он держал в руках, полетели на землю вместе с ним. Потом на него отовсюду посыпались удары. Били кулаками, били ногами. Он пытался прикрываться руками, но не мог увернуться от ударов. Он почувствовал вкус крови и острую боль от пореза на лице. Ребра трещали, у него перехватывало дыхание. Но вскоре он вообще перестал что-либо чувствовать. Он превратился в кусок плоти, валяющийся на полу, и безуспешно пытающийся отбиваться. Впадаль. Боли не было. Только усталость. Мозг сдался раньше тела и впал в какое-то оцепенение. Только руки еще продолжали упорно сопротивляться. Глаза заволокло туманом. И когда все вокруг стало исчезать, в глаза ему ударил яркий свет. Он шел откуда-то из-за спины. Потом его схватили и поволокли через порог. Он был спасен, но его больше не было. И тут он потерял сознание. Он заперся в школьной кладовке, где хранились видеорегистраторы устаревшей системы наблюдения. В темноте светился только монитор, и в его свете лицо Фогеля выглядело как маска призрака. Полицейский с некоторым усилием вставил в устройство кассету. Зашуршал, наматываясь на бобину рекорд, а потом пошел фильм. Сначала раздался треск, и на экране заплясали серые искры. Фогель уменьшил звук, чтобы его не было слышно за пределами кладовки. Прошло несколько секунд, и на экране появилось изображение. Узкий луч света скользил по матовой поверхности. Потом появились какие-то грязные, выщербленные плитки, и кто-то несколько раз щелкнул по микрофону видеокамеры. Видимо, снимавший пытался установить ее более устойчиво. Объектив камеры скользнул вверх по стенке и остановился перед зеркалом. Подсветка над объективом дала ослепительный блик. В этой вспышке была видна только рука, снимавшего в черной перчатке. Потом он сдвинулся в сторону, и стало видно его лицо. На нем был горнолыжный подшлемник. Единственным, что жило в этой неподвижной маске, были глаза. Далекие, загадочные, пустые. «Человек тумана», — сказал себе Фогель. Он ждал, что незнакомец что-нибудь скажет или сделает, но тот стоял неподвижно. Слышалось только его спокойное, ровное дыхание. И эхо от него исчезало и растворялось в тесной ванной комнате, где он стоял. Что это было за место? И почему он хотел, чтобы Фогель его увидел? Спецагент приблизил лицо к экрану, чтобы лучше разглядеть, и заметил за спиной незнакомца висевшее на крючке полотенце с двумя спаренными зелеными треугольниками. Фогель пытался понять смысл этого символа, но тут человек на экране поднял руку в перчатке и стал безмолвно считать, помогая себе пальцами. 3, 2, 1. Объектив резко сместился в сторону. Лицо в подшлемнике исчезло в зеркале, и на его месте, в глубине кадра, появилось мутное светлое пятно. Объектив немного сфокусировался. И тогда он ее увидел. И сразу отпрянул, откинувшись на стуле. За ванной виднелась комната, видимо, номер заброшенного отеля. В углу на загаженном матрасе сидела одинокая фигурка. В луче подсветки телекамеры вокруг нее стояло сияние. И в темноте было в этом сиянии что-то угрожающее. Она сидела в позе полной покорности –